Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Недавно в Москве вышла книга петербургского искусствоведа Аркадия Ипполитова о Риме, вызвавшая полемику в прессе. Называется она «Просто Рим. Образы Италии 21 века». Это уже не первая книга Ипполитова, посвященная Италии, а другой его книге. Особенно «Ломбардия», вышедшей в 2012 году, я уже говорил в «Поверх барьеров». Послушайте размышления Ипполитова об Италии и ее месте в русском сознании. Запись Михаила Нисенбаума.
На карте русского воображения у Италии особое место. Об Италии думается чуть нежнее, чуть мечтательнее и снисходительнее, чем о других странах. Причем до всяких подробностей и даже до первой поездки. Издательство «Калибри» выпустило книгу «Особенно Ломбардия. Образы Италии 21». Автор, петербургский литератор, историк искусств, путешественник Аркадий Ипполитов ровно через 100 лет после Муратова снова открывает Милан, Брешию, Пьяченцу, Лоди, Кремону, а заодно и Россию в вечных итальянских зеркалах.
Я помню такую забавную сцену, потому что в первый раз мы как направились в Италию как раз с Дунией, которая была тогда моей женой, она тоже первый раз выехала за границу. И как мы, снижаясь над Римом, бросились к иллюминатору, на что итальянец, который сидел напротив нас, вежливо нас спросил: «Вы что, первый раз в самолете?» На что мы сказали: «Не первый раз в Италии». А это был забавный вопрос, который, конечно, я помню и помнить буду.
Poi vivo in giro, te chiede là, vivo in giro, Laura, o fa una pigna di cardemila, se me vengo in mente compra la balena.
Конечно, очень хочется порассуждать о том, как Италия вошла в плоть и кровь России, а Россия вошла в плоть и кровь Италии, но мне кажется, что нет, и все-таки важна очень сильная конфронтация. Но об этом в первую очередь нам говорит фильм Тарковского «Ностальгия», который транслирует вот все те настроения, о которых я сказал, русского, приехавшего в Италию, которого она раздражает, просто бесит своей прекрасностью, причем само собой, что первым делает русский, когда его что-то бесит своей прекрасностью, он тут же начинает это обвинять в бездуховности, потому что наша духовность, она вот вся такая немножко вонючая, а когда вот не вонючая, то это значит уже и не духовность. Вот это одна из главных, очень сложных и, в общем, даже и замечательно решенных проблем фильма «Ностальгии», когда главный герой все время провидит в холмах Умбрии свои родные избы, при этом черно-белые, сизоватые, и лицо тоже невероятно высокодуховное своей любимой, которая, конечно, никоим образом не сравнится с этой рыжеволосой итальянкой, которая из-за каблуков на колени в храме встать не может. Хотя вообще я очень много видел итальянок, которые вставали на колени на каблуках очень запросто, гораздо с большей легкостью, чем это делали в храме православном. Италия и Римская империя – это абсолютно две разные вещи. При том, что итальянцев очень редко, но бывали приступы Римской империи, но последний приступ Римской империи, итальянского империализма – это Муссолини, и как-то им здорово дали пуну, по-моему, на этом все и закончилось. Но вы посмотрите, итальянцы после падения Римской империи, забавно, никогда больше до Муссолини не были завоевателями. Ну, разве что ренессансы, то как бы это не то, что были особенно завоеватели. А вроде их, наоборот, завоевывали, потому что вроде войны они были очень хорошие, кондотьеры были замечательные, итальянское оружие было отлично, но в Италии устанавливают именно в иностранные, именно в Средневековье примерно та же самая система вот этих свободных, отдельных государств, которая была в Греции, которая приводит к расцвету. Дальше нужно искать какой-то баланс. В конце концов, Италия сейчас его более-менее нашла, этот баланс, хотя он все время нарушается.
О, моя белла Мадонина, che te brille de lontano. Ti t'adora e piscinina, ti te domine Milan. Sota ti se mi la vita, c'è sta mai cui mani ma. Cantentis lontan de Napoli se verdi, ma pe venienti a Milan.
Категорию достопримечательности своего сознания я стараюсь вытравить, потому что мне просто ужасно не нравится слово «достопримечательность». Как-то мне не нравится ни написание, ни графика, ни звучание этого слова «достопримечательность». Вот как-то его даже и выговорить невозможно. Кстати, замечательно с итальянцами, которые меня спрашивают, не знающие у меня русский язык, про русский язык и как он выглядит, я все время такой пример привожу. Есть знаменитый картон Микеланджело «Битва при Кашине», который по-итальянски называется «Ir rampicante». По-русски он называется «выкарабкивающийся». Вот это слово «выкарабкивающийся» страшный успех имеет всегда у итальянцев, которые этого не знают. Мне кажется, что достопримечательности – это примерно такие же «выкарабкивающиеся». К достопримечательностям я так и отношусь, как к «выкарабкивающимся».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Наши современники» петербургский историк искусств Аркадий Ипполитов. Прежде чем он продолжит, я прочту небольшой отрывок из его книги. Как описать счастье, охватившее меня, когда я увидел Пьяцца делла Виттория, главную площадь Лоди, неожиданно широкую, с могучим романским собором, преисполненным воистину августейшего благородства? Да никак не описать. От фасада собора, от соборной площади, от всего города веяло добродушием. Вообще-то Ломбардии не свойственно. Добродушием силы, спокойной и медлительной, но способной к вспышкам ярости. Осанка собора – это осанка героя XII века, одного из самых важных столетий в европейской истории, когда Европа, пробужденная от мрачного варварства Карлом Великим, пытается построить некий новый порядок, способный заменить утраченный порядок Римской империи. Это время лучших европейских королей, еще оставшихся рыцарями, англичан Генриха II и его сына Ричарда «Львиное сердце», француза Филиппа II Августа по прозвищу Кривой и немца императора Фридриха I Барбароссы. Императором Фридрихом Барбароссой собор Лоди и был основан. Императоры просто обязаны закладывать города и соборы именно в августе. Август – месяц солнца, огня, львов и императоров, жары и желтого цвета. Желтизна, жнецы, жара, жратва и жатва, как на картине Питера Брегеля «Аллегория августа. Жатва». Ну, вернемся к монологам автора Аркадия Ипполитова.
Чао, Милан, я sentido parole non forna, in de ti у passa, anche tanti momenti.
Я начал с Милана, который, мне кажется, в путеводителях исписан вдоль и поперек, много у него достоинств. Но начал я с него именно потому, что в Милан больше и чаще всего прилетает русские. Русских в Милане очень много. Милан – самая большая ломбардская мифологема, гораздо больше, чем все остальные города, о которых я пишу. В общем-то, о нем можно было бы и 8, и 10 глав написать. Я выбирал специально то, о чем, разговаривая о Милане, говорят меньше всего. Ну, в первую очередь, три таких темы. Барокко, либерти, то есть модерн, и 19 век, которые в Италию вообще смотреть не ездят, а это может быть в какой-то мере зря, при том, что я многие самые известные достопримечательности, вот справился с этим словом, Милана избегаю. Например, я, по сути дела, ну, там упоминаю галерея Брера, при том, что это замечательный музей, о нем можно было бы много чего написать. Выбирая Кастелло Сфорцеско или какие-то другие музеи, которые я знаю, русские знают не очень хорошо. А также, например, я просто отделываюсь от Санта-Мария-дель-Грация и от Тайной Вечери. Пропускаю многие миланские церкви. Но Милан, в общем, идет буквально вторым по обширности, насыщенности своей культурной мифологии. Может быть, третье место после Рима и Неаполя. Вообще, я всегда считаю, что нужно смотреть вот то, что рекомендуют путеводители, и идти смотреть в первую очередь. Есть рассказ у Диккенса о том самом путешественнике, который обязательно вам скажет, что а вы при этом должны пойти туда-то и туда-то, в эту маленькую церковь, не надо там смотреть все знаменитые соборы Санта-Мария-дель-Грации, то есть 5-10, а обязательно нужно побывать там. И как бы Диккенс над этим издевается, и я с ним абсолютно согласен. Туда можно идти уже после того, как ты узнаешь все остальное. А да, я вот сказал, что я никогда в жизни не забирался на Эйфелеву башню. Что-то мне не хотелось просто-напросто. Не особенно люблю куда-либо забираться просто так ради вида, тем более на Эйфелеву башню. Я, по-моему, даже не на Церковский собор один раз в жизни забирался. Конечно, если бы тогда мне ставил задачу написать в Париже, то, конечно, я бы пошел и забрался на Эйфелеву башню в первую очередь. Соотечественники за границей – это страшно интересная тема, и она интересна с самого начала. Да? Я вот тут недавно обнаружил, что Иван Болотников, тот самый, который это восстание Ивана Болотникова, который мы все в школе учили, был вообще-то продан в рабство в Венецию, там через турецкие какие-то рынки, и пробрался обратно в Россию именно из Венеции. И вообще, представляете, какой чудесный бы роман можно было бы написать о Венеции 17 века глазами Ивана Болотникова. Интересно, как это вообще все отразилось, и отразилось ли как-нибудь, и была ли его оппозиционность с Венецией связана, или на самом деле он был просто-напросто ставленником польских авантюристов, и сам страшный авантюрист, ничем не достойный, как существует, как я знаю, и такая точка зрения. И даже все соотечественники, 19 век, советские соотечественники, которых было очень мало, и нельзя тут не порадоваться того, что сейчас в Италии русская речь слышна везде, и, надо сказать, очень много ее слышно в музеях, как вообще в Европе. Например, в Рикс-музеуме я поразился, что русская речь была чуть ли не самая ходовая. Да, конечно, моя книга в первую очередь сосредоточена на городах. И дальше я собираюсь сосредоточиться на городах. Есть ли вне городов что-нибудь? Полно. Во-первых, есть бесконечные замки и виллы, монастыри и маленькие церкви, которые находятся не в самом городе, а рядом. Но вообще-то итальянская жизнь такова, что, конечно, город – это как бы образующее. И когда едешь по Италии, там не будет того, что, например, ты видишь, когда едешь в поезде Москва-Петербург, когда ты едешь там полчаса, может быть, даже и больше, и сплошной лес стоит. нет стену. Это, в общем, культивированная часть Европы, да, от слова «культа», да, которое в одно и то же время и сбор урожая, и возделывание почвы, и культуры, и все это вместе и вкладывается в это определение «культивированное». Града все равно являются осью всей итальянской жизни. Как бы даже итальянской деревни нет, да, вот деревни мы не можем так сказать. Это или как бы фермерские хозяйства, виллы, или как бы уже, в общем-то, градки. Но при этом есть даже целые фермерские туры по Италии, когда вы переезжаете с фермы на ферму, пробуете особое вино и как-то особенно хорошо жрете. Итальянская кухня не то что простодушнее французская. Французская вроде как гораздо более трудоемкая. Как более трудоемко сделать паштет, например. Сама идея паштета, в общем, итальянцам не особенно свойственна. Итальянцы очень любят такую как бы чистую незамутненность продукта и в гораздо меньшей степени придают значение, хотя тоже, конечно, придают такому понятию, как соус, ну и дальше все французские вещи, там сате, суфле, то, что нужно как бы обязательно взбивать. Итальянцы все это делают очень быстро, это при этом нужно быстро съедать, но я не могу сказать, чтобы это было менее изысканно, чем французское, потому что как бы с изысканностью вообще большой вопрос. Ну, вот я себе позволяю как раз в главе «Алоди» очень большое рассуждение об изысканности трипы, такого самого простого, чуть ли не народного продукта, похлеб из потрохов, которые едят в фильме «Рим», и которая присутствует, конечно же, в фильме «Большая жратва», в франко-итальянском фильме, недаром он франко-итальянский. Уже давно мы привыкли к тому, что наибольшая простота – это наивозможная простота, вроде как пушкинская, это и есть самый великий изыск.
Vede la madunina, senti il me bel dialetto, svegliamo una mattina in del mele.
Историк искусств, автор книги «Особенно Ломбардия» в рубрике «Наши современники». Его записал Михаил Нисенбаум. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.